Радиомаяк.ру представляет.
Второе место по сумме. Первое место. Вот это уже признание. Вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Добрый вечер, уважаемые друзья, в эфире «Мастера спорта». Сегодня у нас немного необычная такая выездная виртуальная сессия. Мы, это я, Дмитрий Сухинин, Александр Ниценко, нашли уютное место в центре Москвы, чтобы побеседовать на тему завершившегося чемпионата России по футболу. Саш, добрый вечер.
Привет.
И у нас в гостях Рашид Рахимов. Рашид Маткулыч, добрый вечер, мы рады вас видеть. И первый вопрос – это ваши впечатления от завершившегося чемпионата России по футболу, который получился очень и очень странным.
Ну, я бы, наверное, хотел сказать в первую очередь от уютном месте, о котором вы говорите, тихом. Он, Рашид Рахимов, он не уверен в этом, что это уютное, тихое место будет. Нет, то, что уютное – да, а вот то, что тихое – не совсем. Но если мы переходим к ответу на ваш вопрос, то все итоги можно подвести, и понятно, что чемпионат получился, ну, для многих, наверное, непонятный. Все-таки самый важный момент, мне кажется, это то, что мы закончили этот чемпионат, закончили его нормально, с определенными проблемами. Они присутствовали, проблемы, которые не зависят от нас, не зависят от людей. Так сложилось во всем мире, не только у нас. Но, к сожалению, у нас по матчам, по турам вот эта проблема ударила достаточно прилично. Хотя все равно я считаю, что сохранился принцип спортивный. Мы видим сегодня чемпиона, мы видим те команды, которые заняли места в Еврокубках, мы видим команды, которые покинули лигу, и что тоже очень хорошо, я считаю, выход в премьер-лигу сохранился, потому что то, что происходило в прошлом году, немножко настораживало, когда мы видели, что в первую лигу не выходят команды, и нам как-то удавалось, наверное, закрыть эту ситуацию тем, что все-таки это первая лига, и мы говорили о том, что им достаточно сложно, сложные перелеты, очень много, не очень хорошая логистика, команды, которые с Дальнего Востока, команды, которые имели финансовые проблемы. Естественно, мы понимали, мы находили где-то моменты, когда можно понять клубы, но когда сейчас была ситуация, выйдут команды в премьер-лигу или не выйдут, для меня это уже был нонсенс, потому что это все-таки премьер-лига, и я не знаю ни одной страны, в которой команда не выходит в высшую лигу, в серию А, в Ла-Лигу. Это просто невозможно. Если мы посмотрим на Испанию, то в Испании команды с достаточно небольшими финансами, они выходят. Они выходят, и для них это такой праздник, что они несколько дней празднуют.
Рашид Маткулыч, они выходят, потому что они получают большой телевизионный кусок пирога.
Да,
в России
да,
такого куска пирога да. нет. Давайте вот такой уточняющий вопрос. Вы говорите о том, что все-таки спортивная составляющая была соблюдена. Но я ни в одном чемпионате не видел, чтобы отменялись матчи, и клубы сами по собственной договоренности решали, играть им или нет. Мне кажется, это очень большое упущение, и
да.
это такой ящик Пандоры открытый.
Да, нет, ну потому что мы просто не понимали, что я, например, поддерживаю РФС. В этой ситуации. То, что они дали возможность доиграть этот чемпионат, я их поддерживаю. Естественно, были проблемы, и во многом они зависели не от себя, потому что им нужно было ориентироваться на то, что будет говорить Роспотребнадзор. И здесь обвинять РФС, ну, я считаю, неправильно. Да? Мы все говорили, большинство из нас говорило о том, что надо играть, мы должны вернуть футбол. Нам, смотрите, сколько после этого было эмоций. Мы же выступали.
Я РФС не обвиняю. Я
нет,
говорю
нет,
про
я
лигу.
Я не обвиняю.
Я говорю про лигу. Да. РФС и лига – это тут две разные структуры.
Да,
РФС респект за то, что они поддержали.
Вернули, да. вернули футбол, да. Но то, что отменялось, и лига не могла быть, наверное, определяющей, играть или не играть. Все равно им нужно было все согласовывать с Роспотребнадзором. И когда это все еще отдали региональному Роспотребнадзору, то, естественно, вот эта сложность стала возрастать. Никто не хочет на себя брать ответственности. Там начинает запрещать все это. Отсюда, наверное, вот все эти моменты были. Но я уверен, что эти ошибки на ошибках учатся. Какие-то ты не допускаешь. Ты все равно начинаешь исправлять. И, насколько я понимаю, будет новый протокол с определенными изменениями. Ошибки будут учтены. Ну, в жизни так будет. И я думаю, и дальше будут моменты, когда будут какие-то сложности. Все равно, в любом случае. Потому что мы не знаем, что будет происходить.
7 числа уже будет рестарт чемпионата. Ну, официально 9, но понятно, что 7 это пятница.
Рестарт, начало нового.
Начало нового, да, уже чемпионата. И, соответственно, все эти проблемы останутся. И есть ощущение, что будет такой же кавардак.
Но сейчас у нас все-таки, наверное, мне кажется, есть... дни резервные, куда можно будет переносить игры. Это сейчас мы были в цейтноте, и мы понимали, что у нас есть один резервный день, а перенести там 4-5 матчей или у одной команды 2-3 матча сразу, то это невозможно. Сейчас эти моменты будут у нас, и я думаю, что здесь все-таки будет более гибкие решения, и в спортивном плане все-таки никто не пострадает.
По поводу, наверное, все-таки спортивных итогов, я понимаю, что говорить о том, что «Зенит» чемпион, заслуженно бесполезно. Немного вас не пугает то, что у него не оказалось серьезных конкурентов, что так досрочно «Зенит» стал чемпионом, что достаточно легко все-таки он прошел по этой турнирной сетке?
Ну, меня пугает другое, что все-таки на самом деле разница в уровне, разница в во внутренней конкуренции в командах, да, по сравнению с «Зенитом», она стала намного хуже. Если мы сравним сегодня тот же «Локомотив», который стал вторым после «Зенита», он не имеет той скамейки, которую имеет «Зенит». Ему всегда приходилось думать о том, они не должны быть травмированы, они не должны выбывать игроки, их там 13-14, которые держали определенный уровень, да, игры. Он незрелищный, но он дал результат. Да. Если мы говорим о армейцах, то и здесь у армейцев тоже определенные проблемы. Мы говорим о молодой команде, хотя я не склонен называть команду молодой, которая уже 2-3 года работает все вместе и играют. Армейцам просто нужно усиливать свою игру. И если мы сравниваем ту команду, которая была несколько лет назад, 5 лет, 7 лет назад, когда были такие еще раньше игроки, такие к Вагнеру, там, Карвалью, Жо, Муса Думбе, таких было много, но сегодня мы видим у армейцев 1-2 человека. Тогда и были еще и братья Березуцкие, Игнашевич. Это была другая команда, это был другой уровень. Да? Сегодня мы видим молодую команду, которая не может сделать скидку на молодость, да? Потому что это ЦСКА. И в любом случае они должны ориентироваться на самые высокие места.
Если в Еврокубке они попали.
Да, да, в любом случае. Но если, я не знаю, был тогда на какой-то передаче или нет, когда говорили в армейце, я сказал, они все равно будут в пятерке. Потому что это традиции. Это... Ты когда одеваешь эту майку ЦСКА, ты понимаешь, какие традиции. Да? Ты, может, даешь больше, чем ты можешь на 10-15%. Ты, конечно, ошибаешься, но все равно ты делаешь это. Если мы говорим о Краснодаре, который в этой же группе, то я бы сказал так, что Краснодару все-таки не хватает сбалансированности в игре. Потому что я прекрасно понимаю направленность. Это атакующий футбол, это все время в атаку. Но мы видели во многих матчах, Краснодар как раз и терял очки. И у него была возможность обойти тот же «Локомотив», потому что «Локомотив» играл неровно. Но эту же неровность показал и сам Краснодар. Потому что есть матчи, когда нужно наступить себе на горло, когда нужно чуть-чуть изменить свою игру для того, чтобы достичь результата. Ты не уходишь от своей основной идеи, да? Но ты становишься вариативнее. И я считаю, что так делают многие команды. Если мы посмотрим на больших команд, такие как «Реал Мадрид» тот же, который стал чемпионом Испании, он не играл всегда в атакующий футбол. Он умел правильно обороняться. Отсюда он меньше всех пропустил. И когда ты меньше всех пропускаешь, ты, естественно, добываешь больше очков. У тебя есть класс.
Рашид Манкулович, я хочу забросить такой стереотип, которым оперируют сейчас болельщики. В Краснодаре слишком все хорошо. Им не за что бороться в том смысле, что они полностью устроены, и они получают очень сладкие контракты и работают в великолепных условиях. Им не нужно преодолевать какое-то суперсопротивление. И в этом, как кажется, многим, я не утверждаю, что это правда, но я хочу услышать ваше соображение на эту тему, что им это очень сильно мешает, когда необходимо преодолеть некий барьер, который можно переступить и подняться выше. Мы все прекрасно понимаем, что у Краснодара ресурсы для этого все есть.
А вот это последнее правильно, то, что ты сказал, потому что клуб первичный, и если ты говоришь то, что ты сказал в первой части, это об игроках. У них все хорошо, у них все, но клуб первичный. И мне, например, я считаю, я с огромным уважением к Сергею Николаевичу Галинскому отношусь, потому что то, что он сделал для города, для команды, построил такой стадион.
Мы это не оспариваем.
Нет, стоп. Я имею в виду, когда ты вкладываешь сотни миллионов в этот проект, должна быть отдача. Отсюда я говорю. И уже много раз говорил, что я бы очень хотел, чтобы Краснодар попал в Лигу чемпионов. Да, потому что, когда ты имеешь такой частный клуб, который все время на верху, но не может преодолеть, ты должен быть более жестче, да, в этой ситуации. И ты должен быть как команда разнообразнее. Ты можешь удовольствие получать от атакующего футбола, но он тебе не даст результат. Потому что ты будешь вот так обжигаться. И когда ты обжигаешься уже так несколько лет, естественно, ты должен делать выводы. Да. Поэтому я и говорю, Краснодар заслуживает. Но для этого они должны сбалансировать. И приоритетно клуб. Потому что клуб вкладывает, владелец вкладывает эти деньги, а они должны дать отдачу. Отдача какая? Если там будут говорить о том, что нет спортивного принципа, им все равно и у них все хорошо, они вот получают удовольствие от футбола, я не верю.
Но Саша, наверное, все-таки имел в виду сытость игроков.
Сытость ты контролировать можешь. Ты можешь их не подкармливать так. Там вариантов очень много. Я не могу сейчас советовать, потому что я не руководитель, я не сижу там на этом. Но я прекрасно знаю, как можно подкармливать, понимаешь?
Ну понятно, система премиальных.
Да.
Ребят, вы добились результата,
да,
вы получили,
да,
деньги. Если,
да,
вы не добились результата, то извините, ваша премия намного меньше.
У вас есть зарплата, у вас есть вторая часть, у вас есть там премии. Но это придет только тогда, когда будет результат. На контрактах, на хороших, вы работаете. Они должны понимать, что уход из Краснодара — это для них определенная проблема, потому что вот всех этих частей в других клубах может и не быть. В каком-то клубе можешь получать зарплату, но там нет таких премиальных, нет таких задач. Но задачу Краснодару все равно нужно ставить.
А вам не кажется, что в Краснодаре еще проблема заключается в том, что многое заточено на владельца клуба, что это может сказываться на управлении командой, и когда мы не видим четко выстроенной пирамиды, есть владелец, а есть тренер, авторитетный тренер, не который подчиняется там владельцу, а который самостоятельный в своих решениях и, скажем так, может свою тоже линию продвигать. Вот есть ощущение, что здесь есть перекос у Краснодара, и он тоже мешает.
Но в какой-то, может быть, я просто не присутствую в этой ситуации, я не могу делать конкретных выводов и сейчас говорить о том, что да, ты прав. Потому что надо присутствовать, надо понимать, как все это там обставлено. Но владелец имеет на многое право, потому что на все. Но если ты как тренер, ты должен его убедить в том, что нужно для команды, да? В своем видении. Да? Выбор всегда за владельцем. Да? Он может тебе сказать: нет, мне нужны поправки здесь, здесь и здесь. Да? Давай их делать. И ты уже как тренер должен их делать. Но в то же время ты все равно как тренер будешь ориентироваться на результат. Да? Сегодня мы можем сказать, Краснодар стал третий. Да? Все равно попадает как
квалификацию.
Но в любом случае мы видим, вот того баланса нет. Да? Он не существует. Чтобы добиваться, хорошо, что есть появились свои воспитанники. Но сегодня, я думаю, все уже убеждены в том, что только своими воспитанниками ты не добьешься этих результатов. Да? Тебе нужны другие футболисты хорошего уровня, футболисты, которые могут дать разнообразие. Они приносят другую школу игры, да? И ты менее предсказуемый. Да? Если мы посмотрим, если говорим об игре, то мы посмотрим, как строят многие команды из нижней восьмерки игру против Краснодара. Никто их не атакует. Они прекрасно знают, они все равно раскроются. Сколько очков Краснодар теряет с такими командами? Понимаешь? А если был баланс, я думаю, что Краснодар набрал бы еще достаточно очков. И я думаю, что они все-таки зацепились бы за это второе место.
Очень простой вопрос. Меняем тему. Я все-таки хочу про «Зенит» поговорить. Не относительно чемпионата, а и относительно Еврокубков. Команда опять попадет в первую корзину, понятно, при жеребьевке. Вот. Но мы знаем, что первая корзина для «Зенита» вообще ничего не гарантирует. Вот эта вот ситуация, она по-прежнему остается проблемной, что российский чемпионат не дает супер составляющей вот этой спортивной на протяжении всего сезона. И «Зенит» играет с большим преимуществом. Мы понимаем, что он может проводить таймы плохие, а потом спокойно менять игру в лучшую сторону и додавливать любого соперника, как было с теми же «Крыльями», например, после уже рестарта чемпионата.
Так я и сказал о том, что уровень многих команд... Это то же самое, что я вот до этого сказал. Уровень многих команд упал, и мы стали перечислять качество команд. Мы дойдем до того же, допустим, «Спартака». Да? Вот чемпионский год. Да? Я почему делаю сравнение такое? Да? Потому что ты всегда сравниваешь, почему стал чемпионом. Какой уровень мастерства был у игроков. Да? Такие моменты, как самоотдача, организация игры, там, командный дух, это естественно, это должно присутствовать. Но у тебя должен быть более высокий уровень индивидуального мастерства каждого игрока, а значит, вся команда будет иметь более высокий уровень. И мы сравниваем сегодня, возьмем нападающих спартаковцев 16-го года, Луис Адриано, Зе Луиш, сегодняшних. Но те не уступают, я мягко скажу, те не уступают, наверное, да? Если мы берем опорную зону, и мы знаем, там в хорошей форме находящийся, который был хороший, Фернандо, это лидер игры в середине поля, это знающий игру, как ее определять, в какую сторону разворачивать, сам умеет завершить, сам умеет отдать. Сегодня такого игрока у «Спартака» нет. Если мы говорим о атакующих игроках, давайте вспомним про Месса, который был там и который решал многие эпизоды.
Получил... Нет, но «Спартака», очевидно, состав слабее, потому что там три состава, это дети играют. Умяров, Гапонов, Маслов, Рассказов.
Не совсем я понимаю. Вот все равно в любом случае,
если «Спартак»... Ну, это молодой состав, очень тяжело им навязывать борьбу.
Стоп, да, подожди, а для чего тогда это делать? Для чего вот это нужно делать, я не понимаю. «Спартак» должен бороться за Еврокубки, за чемпионство, за первые места, все выигрывает. А значит, нужны игроки более высоко. Да, ты можешь, а игроки молодые, молодые, они вырастут, как раз когда они будут конкурировать вот с такими игроками. Это их будет заставлять работать через максимум свой. Да? Но если ты имеешь 6-7 человек молодых, и они работают между собой в группе, они не дают этого максимума, этот максимум между ними. Это нормально, это всегда так в футболе было. Да? И я сам с этим сталкивался. Я знаю, что если игрок не видит перед собой игрока, который выше него на голову, который заставляет его в каждом эпизоде проявлять свои лучшие качества, прыгать через «не могу», он не растет. Он стабилизирует этот свой уровень и со временем стагнирует.
Рашид Манкулович, «Зенит» что ждет в Еврокубках, ваше мнение? Та же история?
Я думаю, «Зенит» прекрасно понимает, что им нужно многое менять, потому что все-таки, если мы возьмем достаточно возрастная команда, опытная, даже вот сейчас, смотря полуфинал «Зенит-Спартак», ты приходишь к выводу, молодой «Спартак», и ни одного молодого не поставил «Симак» в эту игру, потому что в такую игру нужны опытные, которые многое прошли. Еврокубки – это то же самое. Но мы, «Зенит», уступает в скорости многим европейским командам. Я уже как пример приводил игры «Зенита». Я думаю, для «Зенита» это показательное, да? Против «Лейпцига». Где «Лейпциг» просто превосходил «Зенит» в скорости. И не только в скорости движения, в скорости мышления. Да? Когда они знали, куда нужно отдать перед, знали, когда убыстрить игру, как ее развернуть, это, они знали, как выходить из обороны в атаку, какие зоны. Они прекрасно все понимали. «Зенит» делал на максимуме все. Но ощущение, что «Лейпциг» может добавить чуть-чуть, оно не пропадало никогда. Ты понимаешь, что если сейчас что-то не так будет, они пропустят, они добавят. Поэтому я думаю, что «Зениту» нужно срочно делать какие-то изменения как раз в сторону, не теряя качества, но в сторону скорости.
Ну, это очень сложно будет, потому что это в таком случае это большое количество игроков новых понадобится.
Ну, явно помоложе. Давайте тогда говорить о том, не о большом количестве, а говорить хотя бы по позициям, там, где нужно усилить.
Центр защиты – это однозначно, вообще без вариантов. Иванович точно уйдет. С ним и так не переподписывает контракт.
Ну, вот у нас один уходит игрок, да, допустим. На его место нужен качественный, быстрый игрок.
Я думаю, фланговые игроки не помешают в атаку.
Неплохо себя чувствовал в этой позиции Мамана, но Мамана, он все-таки достаточно специфический игрок и не для всех команд.
Да, он не играет. Он лечится два сезона.
Да, вот я о чем говорю. Он сейчас, его нет, потому что он травмированный столько времени. И мы не знаем, выйдет на этот уровень или нет.
Да, он никогда не был супертоповым игроком. Он в Лионе совершал ошибки.
Да, я знаю. Поэтому я тебе и говорю. Может быть, по скорости он неплохой, да, но по исполнительскому мастерству он все равно не является топом. Он по исполнительскому мастерству уступает тому же Ивановичу. Поэтому «Зениту» вот этот баланс в обороне он нужен. Потому что играть длинными можно на Дзюбу и Азмуна. Да, но я думаю, что там, на этом уровне уже выше, в Лиге чемпионов, там головой борется по-другому.
У них один план. Они просто выбивают мяч на Дзюбу. Если с Дзюбой что-то случается, он пропускает по карточкам игру и все.
Но не всегда, не всегда. Я думаю, что у них все-таки есть и другой план. Они доставляют мяч на фланге и все равно делают эти передачи туда.
О чем и речь.
Поэтому длинные передачи как основа. Но она основа не только длинные от Ракитского, допустим, Ивановича туда, в эту зону. Но она
Кузяев, там, Джирков, Дриуси, там, кто угодно.
Да.
Эти кроссы делают.
Еще раз, если мы будем закруглять это все и говорить о том, что нужно «Зениту», то это скорость. Потому что, думаю, интенсивность их будут заставлять играть в более интенсивный футбол. А вопрос будет в скорости. А здесь они очень сильно уступают.
«Локомотиву» удастся этим летом, ну не этим летом, вот сейчас перед Лигой чемпионов, по вашему мнению,
сложно
состав усилить?
Укрепиться в такой ситуации сложно, у тебя времени мало. Я думаю, что об этом нужно было уже думать. Я думаю, «Локомотив» думал. Потому что когда уже пришел Николич. Я думаю, в этом направлении команды должны были, все команды должны были начать уже работать, потому что они прекрасно знали, что как только закончится сезон, начнется следующий. Но пока мы не увидим подписанных игроков, поэтому мне сложно сказать. Когда у нас открывается трансферное окно?
Ну вот сейчас оно будет. Совсем скоро откроется.
Ну, уже нужно этих игроков заявить. И я думаю, что те игроки, которые уже должны были быть подписаны, должны были приехать тоже к командам своим и уже где-то, наверное, познакомиться. Но сегодня мы пока этого не слышим. Мы слышим, армейцы подписали Гаича. И все. Больше пока ничего нет.
Ну да.
Не, ну в Ростове там пару новичков есть.
Ну, в Ростов подписал на перспективу, там молодые игроки приехали. И даже этот японец, он неплохой, который едет из Токио, он там отыграл что-то там больше сотни матчей, и он опорник. Но я так понимаю, что это вообще вариант на продажу Нормана. Если от Нормана откажутся, тогда этот японец будет играть, потому что он по этой позиции. А там все остальные игроки-то молодые, по большому счету. Говорят про Кокорина в отношении Локомотива и, соответственно...
И в отношении Спартака.
Ну да, и в отношении Спартака, в этом смысле, я просто про Локомотив хочу тему закончить. Смолов должен вернуться, потому что Сельта его не оставит. В этом плане могут ли быть полезны? Полезен Смолов еще Локомотиву, и, собственно, если Кокорин Локомотив перейдет, это станет для них прям решением вопроса? Но Эдера они продлили на год.
Решением вопроса в атаке, да, станет, потому что это все-таки конкуренция, и они станут более разнообразными. Мы увидим, допустим, того же Эдера, мы можем Смолова увидеть и Кокорина. Да? Вот тройка атакующих игроков, есть Миранчуки. Это значит, все-таки уровень, определенный уровень класса в атаке, он будет поддерживаться. Да? Даже если у тебя выбыл какой-то игрок по карточке, по травме, или же в течение матча тебе нужно сохранить этот уровень, поменять игру, добавить, ты можешь за счет этих игроков все это сделать. Если мы берем этих трех, плюс мы берем Миранчуков, плюс мы берем, допустим, Карховика, который может также сыграть наверху. Даже уход Жоао Марио ни о чем не говорит. Они сохраняют определенный высокий уровень. Вопрос в обороне. Что делать? Там тоже есть определенные проблемы и в середине обороны. Молодой Макеев, ну хорошо. Но там всю игру вели последние годы. Это Чорлука и Гвепели. Хеведес, который приходил, и сегодня может их уже не быть, допустим, на этом уровне. Они могут остаться в команде, но уровень, вот где будет, может быть и дисбаланс. Понимаешь? Тогда то же самое будет, команда будет стараться играть в атаку, но баланс потеряется в обороне.
Друзья, напоминаю, что у нас в гостях сегодня Рашид Рахимов. Мы говорим о завершившемся чемпионате России по футболу. Никуда не уходите, вернемся в студию в эфир сразу после выпуска новостей и новостей спорта.
Мастера спорта.
Друзья, мы возвращаемся в эфир. Мастера спорта. Сегодня для вас программу ведут я, Дмитрий Сухинин, Александр Ниценко. Рашид Рахимов у нас в гостях. Может быть, мы у него в гостях или где-то в другом месте в гостях. Но уютненько сидим. Говорим про футбол. Вроде, я думаю, так мы разобрали по верхушкам, да, Саш?
Давай, я хочу про «Спартак» спросить, потому что это всегда всех интересует. У них огромная армия болельщиков. Если мы «Спартак» проигнорируем, это будет не совсем правильно.
Нет, я поэтому и жду, когда вы будете ТДСК. Про «Спартак» говорить, ТДСК. Потому что вы не правы, что молчите. И почему вы не начали сразу со «Спартака»?
Тут уж извините, тут статус не позволяет «Спартаку», всего лишь седьмое место.
И что?
Работа ТДСК, по вашему мнению, это успех, это провал, это дайте Доменика поработать, как это все охарактеризовать?
Я думаю, что вот в этой ситуации «Спартаку» не надо менять тренера. Ну, я и думаю, все это понятно, потому что это все-таки...
Они не поменяют, они спортивного директора сняли. Гендиректора у них достаточно.
Нет, это все-таки в первую очередь имиджевая составляющая, потому что если ты в течение сезона можешь менять 2-3 тренеров, это не очень хорошо в таком клубе. Да? ТДСКО, ну, я просто знаю, как он работал в Шальке. Да? Люди, которые со мной работали, они в системе Шальки работали, да? Немцы, они знают, как работать. Схема, по которой он играет, это схема, которую он применил в первый год сразу в Шальке, да? Где команда добилась результата. Они заняли
выхода в Лигу чемпионов.
Да, они заняли второе место. Второй год было много изменено, ушли опытные футболисты, много опытных футболистов, пришли молодые. И это тот самый момент, о котором я говорю. Если ты хочешь добиваться определенно высоких результатов, должны быть футболисты, которые через это проходили, которые знают, как это добиваться, этой цели. Молодежь может подтягиваться к ним как раз, да, на их уровне они будут расти. И мы часто говорим, доверять надо молодежи, это доверие нужно завоевать. В футболе, в профессиональном так не бывает. Ты можешь доверять, доверять, и что, из этого ничего может не выйти. А если ты помогаешь молодому, подсказываешь, говоришь, но он на фоне, на том фоне, где в команде есть высокое общекомандное мастерство, работает через максимум свой, он растет. И это может быть не один. Кто-то вырастет быстрее, кто-то чуть вырастет помедленнее, может быть, да, кому-то нужно там полгода, кому-то год. Но однозначно они будут более хорошего уровня игроки, эти молодые. Когда они крутятся между собой, это проблема. Сегодня я вижу эту же проблему, допустим, в «Спартаке» есть. Но сегодня я знаю, что пришел Шамиль Газизов, да, который прекрасно осознает все эти моменты. Он не пришел бы просто так, если бы не хотел изменить много и добиться там результата. Да. Я думаю, что в этом направлении он будет работать. Я надеюсь, что у него получится, потому что все-таки на самом деле «Спартак» должен бороться за самые высокие места. Но здесь надо понимать, что отговорки, которые мы слышим, там, и то же самое там Доменико говорит, что это молодая команда. Но для «Спартака» это не может быть отговорками. Потому что какие бы молодые они ни были, надо понимать, в этой команде должны решаться задачи.
А как вообще смотреть на то, что творилось со «Спартаком», и что довело его буквально до истерики, это все эти судейские вопросы. Они как вообще на команду вот такие ситуации действуют? И в дальнейшем это не сломает?
Я считаю, что Федун правильно сказал последнее, что Леонид Арнольдович. Все, что не убивает, делает сильнее. Да? И ты все равно в футболе будешь с такими моментами сталкиваться. Может быть, сейчас «Спартак» столкнулся как-то с достаточно большим количеством таких моментов. Да? Потому что, знаешь, как это бывает, ты видишь одну ошибку, видишь вторую, и уже дальше ты настолько наэлектризован, что ты все время думаешь об одном и том же. И они случаются, и у тебя накапливается. Мне кажется, сейчас «Спартаку» нужно отойти от этого. Сейчас будет новый сезон, начнется. Меньше уже говорить об этом. Нужно все-таки думать о том, как команду усилить. Но уже седьмое место – это самый такой плохой результат. Поэтому дальше некуда, и я думаю, дальше будет только лучше. Здесь очень важно сделать правильно расставить акценты. И мне кажется, вот эти вещи очень хорошо понимает Шамиль Газизов.
Шамиль Газизов доводил максимум своей команды до шестого места.
Подожди. А с какими игроками? Вопрос.
Но вот «Спартак» меня, не может вот быть с такими
меня,
игроками.
Правильно. Вот для меня очень важно, любой руководитель, тренер, да, если ты видишь определенный стиль игры у твоего клуба, у твоей команды, то значит он правильно работает. Какое качество у игроков зависит от того, что у тебя есть в кармане, что ты можешь себе позволить. И то, что себе позволял, допустим, там, в Уфе, Шамиль Газизов, он позволял по своему карману.
Я понимаю, но есть беспокойство, что «Спартак» может превратиться в Уфу.
Нет. Вы думаете, Шамиль Газизов этого не понимает, что это другой уровень? Да он прекрасно это понимает все. Он знает, что это не Уфа, это другие цели, да, это другие игроки, это другие задачи. Он прекрасно понимает это. Поэтому, ну, мне кажется, здесь даже акцент на этом не нужно делать. Тем более он достаточно опытный уже не только руководитель, бизнесмен, который понимает, что все должно это работать, и здесь и более высокий уровень, другие требования. Здесь довольствоваться шестым местом после седьмого никто не будет, и он сам этого не хочет. Он сам говорит, прекрасно говорит о том, что ему нужны результаты. Он хочет со «Спартаком» добиться результата. Значит, он в этом направлении будет работать. То, что сейчас все время муссируется, там, полуфы придет или не придет, не верю я в это. Если придет один футболист, ну придет. Однозначно не будет их там очень много.
Да, они только что закупились на огромное количество денег. Только что вон. Тила купили там в этом сезоне. Там да. Огромное количество. То ли Краву пришел, Ларсон пришел. Куда им еще покупать? Но при этом
вы сами сказали, что им нужны опытные игроки, которые должны потянуть уровень.
Ну, в отдельных позициях.
В отдельной позиции.
Крайний защитник правый им нужен, опорник им нужен дополнительно.
Да. Опорный
атакующий полузащитник
дорогие.
Какой-нибудь.
Дорогие.
Вот они что? Должны тратиться, если они хотят реально за что-то бороться.
В принципе, в центральной зоне у спартаковцев есть хороший. Тот же Зобнин, да, допустим, тот же Крал. Это работяги, да, такие. Но тебе нужен мозг, который будет направлять. Но вспомните, таким мозгом был Фернандо. Да? Пока он не набрал свои лишние килограммы, да, как настоящий бразилец, он был мозг. он вел игру, он знал, что делать, когда в хорошей форме был, он прошел Италию, он знает, что это такое, да? Но сегодня мы видим работящую линию опорную, которая двигается, бегает, но исполнительского мастерства нет, ты должен быть по классу выше остальных, потому что когда сопротивляется команда, ей легче сопротивляться, чем тебе создавать. А для того, чтобы ты создавал и преодолевал это сопротивление, у тебя должен быть более высокий класс.
Ну, мне просто кажется, что у Тедеско даже в том же Шальке все-таки в первую, в главу угла ставилось именно побольше бегать, а мозг потом вторичен был.
Нет. Там опыт был. Там был опыт, если вы вспомните того же Налдо, того же Хеведеса, того же Ди Санто нападающего. Да? Они были опытные все, они прошли хорошую школу уже.
Ди Санто в премьер-лиге поиграл за Уиган у Мартинеса.
Да. Поэтому здесь сравнивать не нужно. А их всех уже не было на следующий год.
И поэтому они в Сити попадали там 0-7? Да.
0-7, когда играли, стали лететь всем, да, потому что все сломалось.
Понятно, судьба Спартака непростая будет. Не закупятся, будет
нет,
то же
нет,
самое шестое место.
Нет, точечно. Если делают 2-3 приобретения нормальных, вот эта же команда, то я думаю, что по ходу они будут видеть до зимы, что нужно еще добавить команде. Да, и мне кажется, что все-таки надо добавить той самой вариативности, потому что сегодня Спартак отработал схему 5-3-2. Да? Она у них отработана, и мы видим, что они очень редко прессингуют. Они стараются играть дисциплинированно, как многие немецкие команды. Да? Они опускаются в середину поля, да? Ждут передач в зоны, выжимают соперника во фланге где-то, ждут передач в эти зоны, где у них есть численное преимущество, да? Выигрывают этот мяч и переходят сразу в контратаки. Да? Это отработано. Но «Спартак» должен играть, уметь разнообразно все равно. Потому что такие команды должны уметь вести и атаку, и уметь обороняться. Игра сбалансированная. Да? Ты можешь, должен уметь поменять ту же самую схему в «Спартаке», да? Потому что ты можешь с 5 перейти на 4, да? Ты можешь поменять в атакующую линию игроков, ты добавить должен атакующего игрока, у тебя должны быть определенные варианты, потому что ты уже в начале матча предсказуемый, вот сколько раз разбирали «Спартак», мы говорили, сейчас эта команда опустится ниже, будет пробовать «Спартак» атаковать, преодолеть эту оборону, убыстрять игру «Спартак» еще в атаке в последней третьей части поля не может. А там нужна скорость, там нужно уменьшение количества касаний, там нужна взрывная работа. Отсюда идут потери, еще большее количество брака в передачах и контратаки соперников. Да? И если у спартаковцев не получается, показательный пример – это полуфинал с «Зенитом». Это мы как раз на тотальном футболе разбирали, потому что там не было, там была доставка мяча на фланг и передача в штрафную на Соболева. Да? И один из самых показательных моментов, это когда у спартаковцев была ситуация сделать у того же Бакаева. Да, из инсайдной позиции на половине поля соперников, когда «Зенит» раскрылся, подустали ближе к концовке. В штрафной был Ракицкий, в штрафной был Соболев, и в штрафной один совершенно стоял Жиго. И вместо вертикальной передачи ему в штрафную в ноги.
Он отдал на фланг.
Он делает передачу верхом в штрафную на Соболева. И Киржаков перехватывает эту передачу. Это уже зацикленность на эти передачи. Здесь уже пропадает креатив. Поэтому, мне кажется, вот это разнообразие должно присутствовать. Дисциплина, да, это хорошо, организация, это хорошо. Да? Но мне кажется, Тедеско сам проанализирует сейчас многие моменты и захочет, конечно же, добавить их креативности.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня «Мастера спорта» в таком выездном формате, в уютном заведении в центре Москвы, беседуют с Рашидом Рахимовым. Мы вернемся в студию буквально через пару минут. Никуда не уходите.
«Мастера спорта».
И вновь «Мастера спорта» в эфире. По-прежнему в этой виртуальной студии Дмитрий Сухин и Александр Ниценко. Наш гость Рашид Рахимов. Подводим черту под чемпионат России по футболу. И Саша, по-моему, очень горит желанием что-то про Ростов узнать.
Я хочу два вопроса задать про Ростов. Даже несмотря на всю эту пандемийную историю, которая им очень сильно помешала завершить чемпионат посильнее явно, момент, который мы обязаны обсудить, их участие в Еврокубках. Мы понимаем, что это второй квалификационный раунд. Мы понимаем, что шансов не очень много зайти в группу, но но все-таки команда достаточно солидная, и мы очень много в этом эфире уже говорили про опыт. И вот как раз у Ростова там опыт игроков линии атаки, он, безусловно, присутствует. Это очень солидного уровня футболисты. И я бы хотел спросить по поводу Карпина. Есть ощущение, что Карпин становится тренером очень сильным, потому что мы помним его Ростов закрытый на все пуговицы, и мы видим, какой Ростов у него сейчас, до этого, я имею в виду, два года назад. Первый его год работы. А сейчас мы видим, что команда играет в атакующий футбол, а Карпин по набранным очкам однозначно лучше и первого сезона, и второго. И по голам лучше, и по результату лучше.
Пример изменения схемы игры, когда у тебя приходят игроки, которые могут эту схему поменять. И тренер всегда отталкивается от того, что у тебя есть. Сегодня мы знаем, что я честно, с Валерой в очень хороших отношениях, я очень рад за него. Да, честно, я когда у них уже был до паузы этот отрыв, я надеялся, что они все-таки сохранят это место, поднимутся выше, и в Еврокубках будет однозначно. У них цель была в пятерке быть.
Просто я хочу сказать, что согласны вы или нет, что Карпин сейчас один из сильнейших именно отечественных тренеров.
Да, согласен с этим. Да. Поэтому игра, которую поставил во втором сезоне, да, со схемой в 4 защитника, с той опорной зоной, которая у него есть, он как раз сделал акцент на эту зону, на опорную. Но мы видели, сколько ошибок все равно допускали тот же Сигурдсен и тот же Чистяков, да, до травмы. Потому что многие команды строили как раз игру в переходной фазе через них. Они высоко поднимались, потому что он старался сохранять эту компактность. Даже когда овладели мячом его атакующие игроки, защитники поднимались очень высоко. Но в таких случаях у тебя должны быть защитники, умеющие играть один в один, от которых убежать невозможно. Допустим, мы как пример возьмем тот же Лейпциг. Точно так же высоко играет Лейпциг, поднимается, но убежать от Упамекано достаточно сложно. С ним он и бежит великолепно, и борьбу ведет великолепно, и отдает передачи великолепно. Вот здесь нужен такой баланс в обороне.
То есть Чистяков, Хаджигадунич, это сейчас немножко
сегодня,
не тот вариант?
Нет, поэтому в основном вот этот отбор происходит в середине поля. Да, у них, потому что там все-таки есть игроки, умеющие вести.
Там Норман красавец.
Да. Великолепно работает Норман.
Глебов молодой.
Глебов великолепно работает креативно, в креативном плане. Еременко, Мамаев и...
Ионов.
Ионов больше с фланга, но...
Попов,
да, спартаковский. Смотрите, какой опыт игроков, да. И все они хорошо друг друга дополняют. Но тут же дисбаланс происходит в обороне, потому что, ну, мне тоже приходилось против Ростова играть, и я понимал, что если я буду вести игру через центральных защитников, да, то они будут все равно допускать. Они могут допустить 2-3 ключевые ошибки в течение матча. Очень сложно было противопоставить игру как раз вот этим исполнителям, да, тому же Еременко, у которого просто нестандартные действия бывают в завершающей фазе, бывают великолепные удары, бывают великолепные резанные передачи, и они все выточены настолько, что они доходят, поэтому всегда нужно было успевать перекрывать его. Игру, на самом деле, он поставил очень хорошую, но вот концовка, конечно же, она была смазанной. Мы можем сказать о причинах, мы можем говорить о той же пандемии, что пауза, но в любом случае Ростов выполнил эту задачу. Они попали в пятерку. Теперь вопрос, вот мы говорим о том, что приехали молодые, и они как бы на будущее, и может уйти Норман. Вопрос, будет ли продавать Ростов игроков своих, будет ли уходить, кто останется и кто на их место придет.
Но все-таки мы видим, что Карпин решает задачу в том числе и заигрывание молодых игроков, которые у него прогрессируют. Глебов, Зайнутдинов, мы видим, концовку сезона проводят очень достойно. И в конце концов, ну то есть там есть молодые игроки, которые...
Ты как раз назвал середину поля.
Ну Зайнутдинов ближе к атаке играет.
Ну такой же, как и Мамаев. Допустим, такой же, как и...
Ну, Мамаев, он не вечен, ему тоже уже за 30.
Стоп. На чьем уровне они растут? На каком уровне? С кем они растут? Я уверен, что в тренировочном процессе, в каком-нибудь из упражнений Зайнутдинову приходится давать такой максимум против Еременко и там, допустим, Попова и Мамаева, да, он не может себе позволить играть чуть послабее. То есть, тот же Глебов будет умирать на поле. Да?
То есть я правильно понимаю, отказываться от этих опытных игроков ни в коем случае нельзя. Но они же все-таки не молодеют. И давать тот объем работы, который они дают сейчас, тоже непросто.
Вот нужно правильно. И поэтому у тренера всегда есть головная боль. Сколько он еще будет тянуть, опытный игрок? Отдают его, уходит он или не уходит. И он всегда думает о том, что да, это может случиться. Потому что он прекрасно понимает, этот игрок ведет игру. За ним все следят. Его многие хотят купить. А значит, ты должен уже в голове иметь, подтянуть под него такого игрока, да, чтобы он был. Но вот на своем примере могу сказать, что когда был в Грозном, и у меня был Маурисио, я оделся на этих позициях в опорной зоне. И тут же Иванов был. Да. Найти под Иванова игрока было всегда сложно. Да, с таким мышлением, да, с таким исполнителем. Двух бразильцев под них тоже. И тогда появился Кузяев.
Кузяев, да.
Да, он появился. И я прекрасно понимал, как они его будут заставлять работать на максимуме. Что они с ним делали, как его врезали, как они его били. Да? Но у него великолепный интеллект. Он это все схватывал, он этому учился. И через год он стал похож на них.
Ну, да.
Он перестал им уступать. Да? И они его приняли. И это было очень важно. Я им не давал переходить определенные границы, но я понимал, что ему это нужно. Да? И это нужно делать с каждым молодым. Да? Тогда он будет расти.
Ростов в этом плане может на что-то претендовать? В Еврокубках, я имею в виду, он зайти в группу может? Или все-таки слабый рейтинг – это очень плохая история?
Да нет, вот здесь будет 1-2 матча, я думаю, все возможно. Да, все возможно. И вопрос, готовы все будут игроки, останутся ли они все. Если тот костяк, который сегодня есть, та основа игроков, которая друг друга уже хорошо понимает, и она будет готова играть, все останутся, то я думаю, что шанс у Ростова есть.
Ну что же, друзья, к сожалению, время нашей программы подходит, вернее, уже подошло к концу. Я надеюсь, что для наших радиослушателей мы полностью разобрали и подвели итоги чемпионата России, завершившегося. Через пару недель уже у нас начинается другой чемпионат.
Не полностью. Мы разобрали только верхнюю часть таблицы.
Чего уж вниз смотреть и расстраивать других людей. Большое спасибо Рашиду Рахимову, коллеге Ниценко, за то, что приняли участие в этом эфире. Ну и ждем, конечно же, когда начнется новый чемпионат. Всем спасибо за внимание. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.